К нам присоединяется Николай Викторович Стариков, писатель и член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за право».
Приветствую.
Приветствую.
Добрый вечер. Пожалуйста,
присаживайтесь.
Ну что, Николай, сразу с корабля на бал. Да. Второй раунд переговоров. Чего ждать? Стоит ли на что-то надеяться? Как вам поведение украинской стороны, которая эти переговоры всячески затягивает?
Но приехала.
Так она и приехала для того, чтобы затягивать. Ну, согласитесь, что затягивать переговоры удобнее всего, находясь на переговорах. Потому что, ну сколько вы будете кормить завтраками? Мы приедем завтра. Нет, завтра мы не смогли, погода была плохая, мы приедем послезавтра. Знаете, мы вот так устали, надо выспаться. И вообще мы поедем не через Украину, а через Польшу. Знаете, Польша нам тоже неудобна, давайте мы лучше из Румынии к вам прилетим. Ну, дня два и все, да, больше не потянешь.
Если вы знаете историю дипломатии, такое случается практически всегда.
Ну, а почему случается? Должны же быть объективные причины, Николай, для этого. Ну, зачем они тянут? Ждут, когда Мариупольский котел лопнет, или ждут новое вооружение из Германии, или там консультация от Байдена?
Сергей Викторович Лавров на этот вопрос сегодня дал ответ. Он сказал, что они получают консультацию американцев. Я абсолютно согласен. Хочу сказать, что в последнее время государственные деятели Российской Федерации прям вот хлеб наш, политологов, писателей, просто забирают. Они начали называть вещи своими именами и говорить все то, что раньше говорили только мы. Ну, в принципе, наверное, это хорошо. Американцам нужна кровь, нужны разрушения. Я уверяю вас, что в Вашингтоне не питают иллюзий по поводу окончания итогов операции. Здесь можно говорить, так сказать, что будет там с Львовской областью. Вот это, наверное, еще как-то дискутируется. Но что в целом денацификация и демилитаризация будет проведена, сомнений нет. Поэтому передать в зону влияния России украинскую территорию нужно по принципу бесприданницы. Не доставайся же ты никому. С разрушенными мостами, с уничтоженной инфраструктурой, с доведенным до отчаяния населением, с 25 тысячами непонятно кого бегающими с автоматами, с парой тысяч бегающих со стингерами. Вот, то есть хаос,
Николай
разруха.
Викторович, а как вы считаете, очевидно, что Россия и Соединенные Штаты до сих пор не разорвали дипломатические связи. Придет ли момент, когда тот же Сергей Викторович Лавров сядет за стол переговоров с Энтони Блинкиным?
Да, наверное, сядет. Но вчера, насколько я понимаю, американский посол был отправлен на родину. Это нехороший признак. Абсолютно. В дипломатических отношениях, очень нехороший. Но и без этого мы видим, что происходит нечто маловероятное, как нам казалось совсем недавно.
Это правда, да.
Наверное, когда-нибудь сядут.
Мир очень изменился за последние недели.
Но вы понимаете, что для того, чтобы они сели за стол переговоров, должны произойти определенные события. Давайте, например, вспомним. 89-й год. События на Тяньаньмэнь. То есть попытка государственного переворота в Китае. Ну, назовем вещи своими именами. Да? Естественно, инспирированная не бедными студентами с компьютерами и ноутбуками.
А вполне себе специалистами Запада.
Да. Ну, у них есть свой Китай, если что. Там китаец с Тайваня не сильно отличается от китайца из другого места. Попытались свергнуть власть. Китай жестко все это подавил, после чего против Китая ввели санкции. Вопрос. Сейчас кто-то об этих санкциях помнит?
И где сейчас Китай?
И где сейчас
ведущая
Китай?
Мировая экономическая держава.
Китай шел, не обращал на это внимания, занимал свою принципиальную позицию. И сейчас он говорит, если кто-то признает Тайвань, это сразу означает через 5 минут разрыв дипломатических отношений с Китаем. Уверяю вас, неважно кто. И никто даже не дергается, не решается. Ну вот Литва там недавно попыталась, так теперь Литвы, собственно говоря, в экономическом поле для Китая нет. Так и здесь должны произойти события. То есть закончилась операция, у нее есть определенные итоги, после этого можно садиться за стол переговоров. Сейчас посланец Макрон звонит и говорит, а вы не могли бы прекратить? И президент им объясняет, что нет, вы ничем не можете остановить проведение операции. Она будет доведена до конца. Ну, Макрон, мне кажется, немножко расстроился.
Можно я вас спрошу? Я вот глубоко убеждена, что для Владимира Путина решение о авторизации этой операции – это не просто тяжелое решение, это огромное табу, да, которое ему пришлось переступить, потому что российскому лидеру принимать решение о введении, пусть даже ограниченной военной операции, проведении ограниченной военной операции на Украине, это сакральная вещь. Это не просто военное дело, там, забота о безопасности, как в Сирии. Здесь решения принимаются, ну, в том числе и на эмоциональном уровне. Вот как вам кажется, что позволила этому решению быть принятым сейчас и, допустим, не позволила ему быть принятым полгода назад?
Я как раз вам буду немножко оппонировать.
Пожалуйста, даже не надо стесняться.
На этом уровне решения точно не принимаются на уровне эмоций. У вас такая фраза была. Это точно, абсолютно холодный...
Нет, там присутствует эмоциональный фактор.
Никакого.
Что... Ну как же.
Никакого.
Но подождите, если вы верите, что русские и украинцы один народ, и вы решаете, что будет военная операция против части этого народа, который неизменно пострадает. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это не категория морали.
Давайте я поясню просто свою мысль. Да? Вот в эти геополитические шахматы можно играть только с холодной головой. Нет никакой ненависти, нет никакого желания кого-то там ущемить, отомстить. Вы, если только позволите эмоциям возобладать, это без пяти минут проигрыш. Поэтому никакого эмоционального фона нет. Вам в этих шахматах все равно...
То есть вы должны эмоционально отделить все-таки русский народ от украинского, чтобы принять это решение?
Но он и так
нет, я не об этом. Это у вас сердце болит. Путина. Вы страдаете об этом.
Конечно.
Но когда вы принимаете решение, вы должны быть холодным, как лед. Решение принято, насколько мы можем сейчас судить, по причине того, что 25 февраля в пятницу украинские войска и нацбаты должны были атаковать Донбасс.
Да.
Просто пробить оборону, начать там массовое уничтожение людей и поставить мир перед...
А мы знаем, откуда вот эти... Вот это много сейчас цитируется на российских телеканалах.
Это разведданные. Более того, это звучало на заседании Совета Безопасности. То есть это официальная информация, которую озвучили.
Вячеслав Викторович Володин, военные эксперты. То есть этой информации будет все больше, и мы будем все более выпукло понимать ситуацию, которая была. Но мое видение, опять-таки, мое видение следующее. Есть четкая информация, что украинская армия собирается вторгнуться на Донбасс. Что делает Россия? Она концентрирует свою военную группировку с целью предотвратить это развитие событий. Запад начинает кампанию о том, что Россия собирается вторгнуться. Цель этой кампании очень простая. Возложить ответственность на Россию, либо, что маловероятно, но может у них такие иллюзии были, сделать так, чтобы Россия не мешалась. И вот эта напряженность растет. И, наконец, вы знаете точную дату нападения ВСУ. Прилетает Макрон, есть дипломатические попытки остановить все это. И в этот момент принимается сложнейшее решение. Начать операцию по денацификации и демилитаризации. Но нужно понять, что все то, что следом происходит, оно бы происходило и в варианте, если бы начали наступление украинские войска. Только людей было бы убито значительно больше. Вот.
Слушайте, вы прям подводите меня к моему следующему вопросу. Есть такое высказывание, которое в свое время очень любил Иосиф Сталин. История не терпит сослагательного наклонения. Оно принадлежит Карлу Хемпелю, немецкому историку. Интересно, что Иосиф Сталин первый раз его употребил в интервью с немецким журналистом в перерыве между Первой и Второй мировой войной. То есть он как бы в принципе всячески оттягивал начало Второй мировой войны. И, как бы, ну, мне кажется, осознание того, что Германия может представлять для России опасность...
Советского Союза тогда.
Оксана, для Советского Союза.
Я тоже опять чуть-чуть вас поопонирую вам.
Прекрасно.
Начало Второй мировой войны не находилось вообще никак в компетенции Иосифа Виссарионовича Сталина. Потому что Гитлера вырастили на Западе и натравили его те же самые кукловоды.
Это роль тоже Великобритании, которая потворствовала первым шагам Гитлера военного.
Но мне кажется, даже в то время Сталину было сложно смириться и признать реальность. Потому что до конца верить в это не хотелось.
Ну сложно сейчас про это рассуждать, с чем мог Сталин смириться или нет.
Я хотела спросить у вас, как вы считаете, все-таки история терпит сослагательное наклонение или нет, потому что мы здесь очень часто оперируем альтернативными сценариями. Что бы было случилось, если бы операция произошла? Или наоборот, если бы она не произошла? И все стратегии и политологи так или иначе с этим имеют дело.
Ну, во-первых, надо прояснить смысл слова «сослагательное наклонение», потому что Иосиф Виссарионович, который читал по 600 страниц в день, он точно знал. Я, к стыду своему, догадываюсь, что такое сослагательное наклонение.
Ну вот если бы мы не предприняли такие шаги, то было бы то-то, то-то и то-то.
Да, история, конечно, не терпит, потому что история – это состоявшиеся факты. Но в истории вы всегда можете найти примерные аналогии того, что было. И мне кажется, что ситуация, которая сейчас произошла, она неизбежно должна привести, и чем быстрее, тем лучше, к переосмыслению наших исторических событий. Ну вот, например, война с Финляндией 1939 года. Это, в принципе, очень похоже на сегодняшнюю ситуацию. Ведь что делал Советский Союз?
Отодвигал врага от собственной границы.
Он объяснял финнам, что 4 минуты бомбардировщика летать до северной столицы, до Ленинграда, это невозможно. Что Балтийский флот, который в замерзающем Финском заливе тренируется отбивать атаки с Аки по суху, да, это тоже невозможно. Что пушки, стоящие на территории Финляндии, могут добивать до Ленинграда, это невозможно. Финны не слышали, получали оружие, их готовили к войне. А потом финны, еще раз подчеркиваю, финны провели целый ряд провокаций, венцом которым, окончанием, стал обстрел в Майниле.
Потому что финны считали, что за ними есть большой брат.
Потому что
финны сейчас так считают, собираются вступать в НАТО, но это отдельный вопрос для дискуссии. Друзья, извините, что перебью, просто проснулись наши западные партнеры и делают такие интересные заявления. В частности, та самая эпатажная Нуланд. Ядерное оружие нельзя применять никогда. Об этом говорится в контактах Вашингтона с Москвой. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Также она добавила, что если Владимир Путин готов вывести войска с территории Украины, то США готовы вести переговоры. То есть это о чем говорит? А что сегодня у нас тогда происходит?
Они хотят остановить операцию, чтобы операция была не проведена на 100%.
А что бы их сейчас стратегически и тактически устроило? Вот что бы они хотели? Вот,
Россию,
их устроило бы все.
Ну это понятно. Вот, ну, исходя из контекста
все,
Украины.
Кроме денацификации Украины. Потому что что должно получиться в итоге? Вот давайте, как бы, что мы хотим? Мы хотим, чтобы ВСУ сдали тяжелое вооружение.
Что дальше
разошлись по домам. Может быть, часть подразделений будет заниматься обеспечением порядка. В конце концов, там полно нормальных, честных офицеров и призывников, которые не хотят, чтобы обезьяна с гранатой бегала по улицам их городов. Абсолютно логично. Тяжелого вооружения нет. А дальше начинается политическое переустройство. Нынешняя власть у власти остаться не может. Должен начаться процесс денацификации. Что это такое? Это процесс, он растянут на месяцы и годы. Кого-то судят, кого-то сажают, кого-то ловят, кому-то запрещают служить в государственной службе и правоохранительных органах, потому что он был нацистом.
Замечу преступление.
Иллюстрация, очередная
законом запрещают
нацистскую идеологию. Причем, заметьте, это не лишает Украину независимости, государственности, о чем они сейчас так много кричат. Это вполне себе нормальный процесс со стороны России обеспечить безопасность граждан Украины и российских граждан. Извините, Нарышкин сделал еще одно заявление, это как раз в контексте того, что мы ранее обсуждали о том, почему эта кампания сейчас началась и можно было ли ее избежать. По данным службы внешней разведки, России на Украине велись работы по созданию ядерного оружия. Это официальное заявление главы СВР Нарышкина.
Ну, сразу давайте прокомментирую, если вы не возражаете. Да? Вот сценарий, который предотвращен, то сослагательное наклонение. ВСУ и нацбаты вторгаются на Донбасс. Происходит военное поражение ДНР и ЛНР. Россию ставят перед фактом. Массированным давлением заставляют не вмешаться, или если она вмешивается, ее подвергают той же самой дефамации. Ситуация как бы примерно такая, как она была, только еще хуже, потому что они ворвались. А дальше, какую они цель следующую ставят? Вот если нацики уничтожат Донбасс, что их следующее? Все, они начинают выращивать цветы.
Нет, они пойдут с Белгород, они пойдут
они
в Краснодарский край.
Они готовятся к войне с Россией.
Да, слушайте, да. А можно
только
вот
с атомной бомбой в кармане?
Вот зацепиться как раз за атомную бомбу в кармане, потому что ну, как бы этот вопрос имеет вполне себе такие предметные измерения. Допустим, во время Карибского кризиса время подлета там, с Соединенных Штатов до России было в районе 30 минут, если я не ошибаюсь. Потом оно постепенно сокращалось. Сейчас, если я поправьте меня, если я не права, но где-то в районе там, 15 минут мы говорим, может быть, чуть-чуть поменьше. И я видела разные там, источники, которые говорили о том, чтобы если бы Украина завела себе ядерную бомбу, или ей так случайно кто-то передал, как Израилю, допустим.
И кто бы это был?
Да.
Кто бы это мог быть?
То Оксана. Время подлета могло бы сократиться там, до 5-4 минут. Это время даже недостаточно сделать звонок. Я уж не говорю о том, чтобы принять осмысленное решение. Вы верите в то, что Соединенные Штаты при всех их разговорах о ядерном нераспространении могли бы согласовать организацию для Украины маленькой бомбочки? Потому что, ну, в конечном итоге это же, ну, как бы, земной шар не имеет границ.
Имеет. И география, как говорил Наполеон, мы сегодня
цитируем. Атмосфера не имеет.
Нет, у нас сегодня исторический экскурс.
Да, Наполеон сегодня говорил, география — это приговор.
Но он не имел дела с атомными бомбами. В
Наполеон момент говорил, что язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
Слушайте, но если будет небольшой взрыв, все равно облачко-то долетит
вот давайте, не только давайте выясним этот вопрос, это принципиально. Наполеон еще одну хорошую фразу говорил. На войне побеждают всегда большие батальоны. Что такое большие батальоны сегодня? Это имеющие современное вооружение, в том числе атомное оружие. Не надо Украине много ядерного оружия. Одна ракета. Дальше появляются американские дипломаты, которые объясняют, что вот в Киеве сидят отморозки, мы сами от них,
да,
сами в ужасе.
Сами страдаем.
Да. Сами в ужасе. Думали демократы, пригляделись фашисты. Но что делать? Представляете,
надо идти у них
они изобрели атомную бомбу. Сами не понимаем, как. Ну вот черти изобрели.
Появились у них специалисты.
И у нас, да, у нас в ЦРУ есть Азов. Точная информация, что вот эти товарищи, которые не товарищи, готовят войну против России с применением ядерного оружия. Но есть вариант. У нас есть один шпион в Киеве, который может это предотвратить. Ну, я утрирую прям максимально.
Ну,
да?
Понятная
То
аналогия.
Есть давление. Украина — это рычаг, инструмент. Путин об этом неоднократно говорил. Для чего? На Россию. А Россия — это инструмент воздействия на Китай. Давайте с нами против Китая, и мы уж там с этими вот непонятно откуда изобретшими ядерное оружие сами разберемся. Ну, а если нет, ну, мы, как говорится, эвакуируем свое посольство, и потом, конечно, будем очень большие телеграммы соболезнования вам слать.
И я, кстати говоря, хочу добавить, что когда шла речь о принятии Будапештского меморандума и демилитаризации, да, ядерной
передачи
демилитаризации
ядерных вооружений в России,
Украины, да, американцы были гораздо большими интересантами, чем россияне в то время. Поэтому идея того, что только России было выгодно, чтобы Украина избавилась от ядерного оружия, это просто неправда. В историческом контексте это было гораздо более выгодно.
Но мы же знаем почему. Потому что тогда не контролировали Россию. Им, да, не нужно было контролировать, да, Украину.
Мы помним, как Ельцин ездил в Госдеп, какие он речи там толкал, как вел себя тогда наш МИД, Козырев и так далее. Уж простите, позволю себе маленькие авторские вот эти отступления. Все понятно.
Потеряв контроль над Россией, они занялись Украиной. Почему нужен был государственный переворот 2014 года? Потому что на стыке 2011-2012 у них не получилось здесь, на Болотной. Здесь же, ну, все по времени даже.
О, я хочу потом вас спросить еще... Не потом, а, кстати говоря, сейчас. Да. Потому что вы уже упомянули 2011-2012 год, и я помню прямо вот отчетливо это время Обамы. И Обама был очень интересный гослидер. Они, как бы, я понимаю, что как бы для нас иногда американцы вот одним мазаны, но я думаю, что он был необычным. И
ну,
это видно
как
даже
минимум, у него была одна отличие
по реакции
от
Путина, потому что он в то время верил, искренне верил, что из Украины можно сделать такую лучшую Россию. Чтобы
это,
мы здесь...
это кто искренне верил?
Лучшую Россию, может, антироссию все-таки
акцентировал? Я думаю, что Обама в это верил.
А вы верите в искренность американских президентов?
Да. Ну, да,
вы сейчас это развеете, мою наивность, но мой вопрос вот такой. Я думаю, что в какой-то момент была установка действительно на то, чтобы сделать прекрасную Россию. Потом эта установка по очевидным причинам развалилась, и потом они решили это переформатировать очень быстро в антироссию.
А можно я вопрос тебе один задам? Всего вот. Один.
Ну и...
А где они создали вот такую прекрасную Россию? Они же такими проектами занимаются
они
последние 100 лет. Можешь хоть одну мне страну назвать, куда они вторглись и
я
создали
Матвей,
там...
Американские президенты — это добрые, застенчивые люди, как считает наша коллега. Они все время хотят как лучше, вот,
но
в Ливии, но не получается.
Это даже не, это даже не только я, между прочим, так считаю,
другой.
Потому что я вам напомню, когда ну Обама ушел в отставку, даже Владимир Путин говорил о том, что он искренне уважает этого человека и пригласил его как-нибудь посетить Россию с личным визитом.
Ну, это, мне кажется, дипломатический
президент
любезный.
Вежливый и правильно говорит, ну, приличные слова о тех, с кем он имел дело, или
Николай
о тех, с кем он придется
можем, иметь. По крайней
дело.
Мере, согласиться, что у Обамы был свой своеобразный стиль. Собственно, мой вопрос в
да
чем?
Да не было никакого не стиля. Было? Все американские президенты проводят одну и ту же политику, вне зависимости от того, какую партию они представляют. И давайте назовем вещи своими именами. Все американские президенты хотят подчинить себе весь мир. И, естественно, они в качестве противников воспринимают тех, кто силен и кто не хочет подчиняться. Под какую прекрасную Россию? Что вы? Они хотели устроить американскую колонию «Россия». Вот что они хотели.
То есть
не получилось,
на Украине.
Устроили
на
Украине. Проект «Антироссия», да, существовал изначально.
Думаю,
у него никакого другого формата не было.
Проект «Антироссия» существовал с 91 года в России. Вот в чем ужас-то.
Но что-то пошло не так примерно с 99 года, да, и они переключились на бывшие наши там советские окраины и сделали вот эту хорду нестабильность.
Слушайте, хочу выпендриться.
Страшное слово, но она действительно есть.
У истории нет сослагательного наклонения, но у нее нет и линейной логики. И что бы ты там ни замещал,
ну,
не задумывал, это никогда не получается.
А у нас продолжают обстреливать, продолжают гибнуть мирные жители, причем по ДНР. пуляют просто из минометов, утюжат и так далее. Николай Викторович, ну что это? Вот такая вот подлость их нацистская последняя, что вот не мытьем так ката, не постараемся
почему
убить.
Почему сразу вот подлость?
Ну как убивать просто... мирных жителей из минометов?
Моральный что, аспект это такой, в пользу бедных. У нас же есть международное гуманитарное право, которое описывает, как должны вести себя стороны во время военных действий. Вот кто-то ведет учет, по вашей информации?
Как минимум, да, Следственный комитет. Но мне кажется, что сейчас не хватает какой-то миссии Красного Креста, которая бы туда приехала и обратилась бы к...
Международному Красному Кресту.
Да, собственно говоря, к тем, кто удерживает людей в городах. И стало бы понятно. Но я боюсь, что сейчас Международный Красный Крест откажется.
Вот как раз наши продюсеры миссию. Говорят нам в ухо о том, что вроде бы как есть такая интенция.
Ну, вот это очень важно, да, чтобы либо тогда людей спасти и вывести, либо уже тогда, чтобы Красный Крест зафиксировал, что идет с украинской стороны нарушение...
А где все вот эти ОБСЕ? Помните, сколько было разговоров о том, что покидает ОБСЕ миссия ДНР, ЛНР, либо не покидает? Вот какая их роль вообще?
На этот вопрос очень просто ответить. Для чего была нужна миссия ОБСЕ? В сухом остатке. Для того, чтобы корректировать огонь украинской артиллерии. Поскольку теперь украинская артиллерия просто бьет по городу по любым квадратам, доживая последние дни там, корректировщики больше не нужны. Все, корректировщики встали, уехали. Ну а что? Там половина было разведчиков, половина корректировщиков, половина этих таких слепоглухих, которые ничего не замечали. Ну, серьезно. Когда я был в Донецке, Захарченко и все остальные рассказывали. Ну, это знает каждый житель ДНР. Что ОБСЕ – это притча во языцах, что они корректируют огонь. Ну, в этом, правда, ничего удивительного
нет. Мне кажется, как раз если эта новость подтвердится про Международный Красный Крест, это могло бы быть важным делом, потому что по тому, как работает Международный Красный Крест, я не раз писала интервью там с руководителем, он часто бывает в России, кстати говоря, любит бегать у нас тут вдоль Москвы реки, видела, как они работают в Сирии, допустим, они могут работать всегда только по согласованию с местными властями, со всеми, то есть украинское правительство должно будет согласиться, власти ДНР, ЛНР должны будут согласиться.
Я думаю, те будут точно за. Обеими руками.
И, по крайней мере, там будет хоть какая-то возможность людям помочь и выйти вот из этого клинча между россиянами.
Я бы, знаешь, все-таки здесь заступился бы за наших, за своих, о том, что мы сейчас создаем сами, своими собственными силами такие гуманитарные коридоры. Было очень много сегодня сообщений, видео о том, как чеченская Росгвардия в том же Мариуполе помогает людям выйти из-под обстрелов, занять какое-то безопасное место. Вопрос в том, что наши действия сейчас, вооруженных сил Российской Федерации, они откровенно саботируются украинскими нацбатами.
Вот именно поэтому и нужен Международный Красный Крест. Я с тобой именно полностью согласна.
Вы верите, вот можно задам провокационный вопрос, но же искренняя передача. Конечно. Вы верите, что вот сейчас Красный Крест там появится и ситуация нормализуется? Или нацбаты начнут себя вести иначе?
Мы участвуем в Международном Красном Кресте.
Мы с Оксаной, давайте сегодня будем роль таких наивных выполнять, да?
Но я рада, вы ко мне присоединились.
Если бы не вот это, я бы еще ближе к вам присоединился.
Еще не вечер.
Держим границы.
Да, я хочу сказать, что ОБСЕ, понятно, какая организация. Давайте все-таки надеяться, что Красный Крест, вот это действительно Красный Крест в том понимании, в котором мы его знаем. И еще хотел добавить, что вот эти массовые обстрелы, они говорят не только о злобе и бессилии, да, потому что это просто разрушение территории, убийство людей. Это еще говорит о уровне подготовки. Они там окопались, свезли туда уйму снарядов и готовились наступать. А теперь они сидят в мешке, и не знают, что делать. И они просто начинают молотить.
То есть в Мариуполе группировка примерно 10 тысяч штыков сейчас у них. Но они пытаются рассредотачиваться по городу,
там
вместе отборные. С мирным населением перемешиваться.
А в целом там, я не военный специалист, но думаю, что в районе 1050, может быть, чуть больше. И вот у них же все эти артиллерийские батареи, РСЗО, все это есть, и все это в котле. И поэтому они весь боезапас сейчас, который свезли, они начинают расстреливать, просто чтобы уничтожать людей, убивать, нести большое разрушение.
С этими людьми, как вы думаете, можно найти хоть какой-то общий язык? Потому что это действительно, когда люди загнаны, об этом даже Владимир Путин в свое время говорил, когда крыса в углу, она будет биться.
До конца гадости творить любые вообще.
И это, в целом спасти. Есть в политической культуре украинской, исторической, по крайней мере.
Зашемило есть... украинцев.
Нет, извини меня, я знаю, в данном случае пытаюсь быть честной с историей. С ними как-то можно чем-то их заинтересовать? Деньгами, я не знаю, давлением, обещаниями, властью?
Готов сказать. Оксана, во-первых, у украинцев Украины нет какой-то отдельной политической культуры. Это нет, часть русского народа, поэтому все лучшие...
Нет, ну там
лучшие,
на Западе, вот, а он что, там есть...
Все на Западе, они на Западе и сидят, значит. Бандеровцы всегда отлично воевали против мирного населения. Вот здесь они...
Это же тоже определенная
доблесть,
политическая культура.
Что касается боевых, вспомним, собственно говоря, под Бродами первый бой дивизии Галичина, и все, и дивизии нет. Все, то есть боевые качества, мягко говоря, не очень. Но в основном-то ВСУ состоит из русских людей. Да, не русских, абсолютно. Русских. Вот это все, что присуще лучшему русскому, там и проявляется. Наша задача сейчас убедить их перейти на сторону добра и украинского народа. Это бессмысленное, ненужное сопротивление. Они льют кровь, гибнут за Бандеру. Это же ужас какой-то. Но когда вы говорите, что... А что вы говорили?
Я много чего сказала.
Много
я
вопросов
уже
не помню. Сегодня. Ну, вспомним по ходу, так сказать. Когда...
У меня есть еще один, когда вы закончите.
Давайте с него и начнем.
Вы, кто-то из вас упомянул чеченцев.
Я
застала, не застала первую, застала вторую чеченскую войну. И я помню уровень ненависти, ну, в том числе и злобы там, в чеченских селах по отношению к русским в то время. Русская армия не была в то время так хорошо организована, как сейчас. Я думаю, что мы с этим можем согласиться. И тот факт, что чеченские батальоны участвуют в этой операции, для меня это, ну, какой-то такой определенный символизм.
Конечно. Вспомнил вопрос, который вы задавали. Можно ли договориться с теми, кто сидит
в кафе? Видите?
Значит, есть люди, с которыми договориться можно. Ну, убедить их. А есть люди, с которыми договориться нельзя. Опять-таки, вы Иосиф Виссарионович вспоминали, дивизии СС. С ними особо не договаривались, они сражались до конца, в основном были уничтожены. Но были случаи, собственно, пленения. Но я хотел напомнить один особый случай. Полк вермахта, не СС, который зверски замучил Зою Космодемьянскую, был отдельный приказ Верховного Главнокомандующего, то есть Сталина, не брать в плен военнослужащих этого полка. И это не сейчас, в течение минуты, а в течение всей войны. Вот когда этот полк, он же там, ну, перебрасывался, так вот до Красной Армии, сидящие напротив этих, сообщали, там сидит вот тот самый полк, вот их в плен не брать.
То есть это зверье только сразу.
Да, мы просто вам рассказываем, кто там. Это не эсэсовцы были. Но их в плен не брали. Так что это, наверное, можно сказать, нарушало какие-то правила войны. Но я не слышал никогда, чтобы кто-то это Сталину ставил в минус. Поэтому иногда вот так надо объяснять, что вот батальон Азов, который удерживает мирных людей, который сделал то-то, то-то, в плен браться не будет.
Можно я очень коротко, и потом отдам инициативу тебе. Я упомянула чеченцев. И... отношение к российским федеральным войскам в Чечне долгое время было враждебным, откровенно враждебным. Но что-то было сделано для того, чтобы это переломить. Очевидно, что после этой военной операции отношение, в том числе и к русским, на Украине, ну, достаточно долго не будет дружелюбным. У кого-то да,
но будет
и враждебное отношение. Как вы думаете, вот получится ли вот перевернуть... общественное настроение так же, как получилось в Чечне?
Гораздо быстрее, чем в Чечне. Гораздо быстрее, чем в Чечне, потому что там живут такие же люди, как мы. Мы не берем Западную Украину, это немножко особый. Они погружены в анабиоз такой информационный. Надо просто начать им все рассказывать. Они же этого не знают или не хотели знать. Просто вот
да им не давали 8 лет.
Телевизионным каналам, начиная, я не знаю, с Майдана. Вот сожгли, вот интервью с Беркутом, вот семья у нее убили, вот то-то, то-то, то-то. Вот уголовное дело о стрельбе снайперов надо расследовать. Ведь люди-то убиты. Пусть мы там, они нам не нравятся, это боевики Майдана.
Но зовите Николай,
их убили.
Администрация Порошенко и все остальные потом просто слили эту историю, куда-то ее забросили.
Ну сами себя-то они не могут найти. А мы можем найти снайперов. Потому что Россия не имеет никакого отношения к тому, что там произошло. И многие другие преступления. Вот, пожалуйста, вы уж простите меня, но иногда надо шок сделать. Прямая трансляция сегодня будет с эксгумации могилы.
Николай, извините, что вас перебиваем.
Николай Викторович, вот мы сейчас только что видели обращение президента, и он говорил о потерях, в том числе среди... российской армии. Меня удивило, очень сильно удивило, насколько рано Минобороны вышло с информацией о достаточно больших потерях. Это очень нетипично для военных операций. Американцы вообще не раскрывают.
Особенно когда в активной фазе операции.
То, что, насколько, поправьте меня, ребята или редакторы, если я не права, но я слышала больше 1400 погибших.
498.
1498.
Нет, не 1400, 498.
Это по вчерашним сообщениям как раз генерала Коношенкова. Да. Возможно, там есть какие-то изменения.
И 1397 раненых.
Значит, я, у меня смешалось все в голове, но в любом случае это немалые потери. И я, для меня это на самом деле показатель честности. Вот, потому что никто не пытается ничего скрыть. Мы откровенно говорим о том, что для нас это тоже определенная жертва. Вы со мной согласны? Или как, может быть, это потому, что это тоже можно расценивать как игра, ну, тоже в пользу, в руки врага, потому что они как раз, мы видим вот эти все видео, которые наводнили даже детский YouTube, извините меня, да, вот ребенок да. смотрит мультики,
а тут реклама,
а там военнопленные, которые вообще нельзя использовать для пропаганды.
А давайте спросим себя, кто это, чья это машина вот информационная? Это Украина такую построила? А где же мы ее не видели чего-то? Жители Донбасса никогда не включали YouTube и не видели там массовое количество роликов о том, как здорово на Украине жить или еще что-то. Включилась машина вообще другого уровня.
Совсем другого.
Это наши американские и британские соседи по планете. Вообще, совокупная машина Запада. А деньги? Ну, это о деньгах даже...
Можно здесь ворвусь вот с репликой, потому что, ну, невозможно. Многие думают, что, знаете, вот эти все фейки, все вот эти информационные атаки, рекламы в Фейсбуке, в Ютьюбе, это все случайно, это делают украинские волонтеры, какие-то неравнодушные граждане из каких-то диаспор. 72-й центр информационно-психологических операций, которые натаскивали конкретно инструктора НАТО.
А вот мне интересная мысль возникла. Наверное, вам будет интересно. Смотрите, мы видим беспрецедентно масштабная информационная атака. Понятно, что то, о чем я сейчас скажу, был значительно меньше масштаб. Но давайте спросим себя, когда последний раз мы видели такую массированную рекламу чего-либо и активное навязывание его российской аудитории?
Я не видел никогда, хотя я...
Я вам скажу, когда. Когда решила о Навальном. Когда речь шла о Навальном,
ну, там...
когда пытались
общее поле, видимо,
митинги, когда... то есть это один штаб работает.
Но просто мне кажется, кабинет соседний. Размах совершенно
нет, масштаб да, гораздо
масштаб
больше.
Грандиознее здесь,
но
конечно,
хотя бы хоть есть. Что-то сопоставимое, хоть что-то сопоставимое. Да, вот. Ну, я не знаю, я сейчас все, как говорится, через личный опыт. Звонили из Австралии робот. Сегодня анонимусы, значит, звонили, сказали, что обязательно, если я не остановлюсь, расскажут о моих счетах. Ну, хотя бы посмотреть, нет у меня никаких счетов, и не будет.
Нет у вас миллиончиков, пусть не припасли.
Пусть озвучивают. Знаете, как Лукашенко говорил когда-то. Все, что найдете, все ваше. Смотрите, как подается информация, ну, в данном случае, когда Великобритания ввела санкции против президента и министра иностранных дел, как это подавалось западными СМИ? Британия заморозила счета Путина и Лаврова. А их нет в природе, не существует. Но они подают так, как будто это есть. То есть ложь даже в мелочах. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему Министерство обороны рассказало о потерях, ну, потому что это мы по-другому-то не можем. И держать общество в неведении, это, ну, честно говоря, наверное, и нехорошо, и не по-нашему.
Давайте еще про маразм поговорим европейский. Польша еще дальше Италии пошла. Они сейчас запрещают вообще российских композиторов и русских писателей. Даже дошло до того, что больше не будут играть музыкальные произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Более того, не будут ставить пьесы по сочинениям Чехова.
Так ничего
вы можете
нового.
Представить уровень маразма, вообще глубину вот этого падения?
Да это не маразм. Это не маразм. Ну, давайте
мне кажется,
называть
это
вещи
своими. Психологическая операция просто.
Да нет.
Нет?
Это... глубинная русофобия. Вот опять, знание истории, чем оно полезно?
Чехов-то не ставить. Николай Викторович, Чехов-то им
чем
помешал?
Хотят выкорчевать все русское. Вот смотрите, 17-й год, февраль, крушение государства. Дальше всевозможные события, русско-польская война, независимость Польши. Первое, что сделала новая польская власть. Вот скажите, какая у них проблема? Они начинают выкорчевывать все русское. Причем в буквальном смысле. В центре Варшавы в 14-м году... Только в 1914 году был построен новейший красавец собор Александра Невского. Его взрывали, разбирали, уничтожали в течение 5 лет. Вопрос, зачем? Стоит собор, красивый, но он русский, он православный, поэтому его надо уничтожить. Вот, там стоял памятник посвященный офицерам, которые во время польского восстания остались верными присяге, польские офицеры, и были убиты мятежниками. Его снесли. Зачем? Вот это желание переписать историю.
Но ведь
друзья, зачем это
культуры,
риторический вопрос?
Как это? И... Очень хороший ответ. Мне особенно понравилось по поводу того, как мы должны реагировать на текущие события. И такая большая страна, как мы, ну не может просто вести себя слабо, особенно в ходе спецоперации. Ну то есть, хотя многие от нас ждут как раз того, что мы будем миндальничать, закроем глаза на фейки и так далее. Вот Николай Викторович, они сейчас... Я имею в виду, вот этот центр психологических операций под эгидой Америки создают телефонную базу родственников, родителей наших военнослужащих, которые находятся там. Звонят им и говорят, вашего сына убили и так далее. Пытаются их напугать. Ну, то есть прям всячески давят.
А я доброшу, это происходит... вот прям доброшу к твоему... Да. Задай, извини, пожалуйста. Извини.
И это происходит здесь и сейчас. Они работают с территории там сопредельных государств. Мы должны конкретно бить им по рукам, завинчивать здесь гайки по полной, либо мы должны вот идти на поводу определенной части гражданского общества и говорить, ну, знаете, это плюрализм, ну как же так сажать там за какие-то ненасильственные преступления на 15 лет?
Не надо, чтобы было впечатление, что там, знаете, перепост 15 лет. Там да. И штраф, и общественные работы. То есть 15 лет это надо еще заслужить. Это надо столько фейков сделать, и должно быть доказано, что ты их распространяешь, делаешь их сознательно. Но это серьезно. Да? Это как говорит, что в обычном нашем уголовном праве сразу 25 лет. Ну, это надо совершить нечто страшное, чтобы эти 25 лет...
Хорошо, что вы об этом говорите.
Ну, здравомыслящие люди, мне кажется, должны это понимать, но давайте подчеркнем
это. Чувство меры, оно очень...
А вот что касается вот великолепное выступление уважаемого дипломата, мне хотелось бы немножко дополнить. Что имеется в виду? Вот если Россия, ее глава говорит, что мы проводим денацификацию, это значит, что нацисты должны быть а. разбиты, б. физически уничтожены, с. сидеть на скамье подсудимых. Вот другого варианта быть не может. Понимаете, есть государство, а у нас государство не просто государство, а великое государство. И если кто-то противопоставляет себя нашему государству, он должен быть вот так вот раскатан, как блинчик. Ничего. Поэтому, когда какие-то нацисты на Украине говорят, что они уничтожат Россию, что они там сделают то, сё, они должны быть просто ликвидированы. Вот тогда тебя начинают уважать. Так говорят, ага, вот именно так. И так себя, обратите внимание, все государства, которые уважаемы, так себя и ведут. Они не нянькаются, не слюнявятся. Ну, а те, кто не имеет возможности, как, например, сегодняшняя Германия, ну, вот ей и помыкают. Она стреляет себе в ногу вместо того, чтобы налаживать сотрудничество экономическое с Россией.
Николай Викторович, у меня есть еще к вам пару вопросов, но мне говорят о том, что у меня нет времени их задать. Я надеюсь, вы к нам еще как-нибудь придете, и будет возможность это обсудить.
Спасибо.
Спасибо большое, Николай Викторович. Было, как всегда, не в бровь, а в глаз.
До свидания.
Да. Всего доброго.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом, ставьте лайки под другими моими роликами, обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее, обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.